Добрый день, добрый вечер. Это программа 2023. Ну, она уже, сегодня нельзя сказать, что это премьера, это уже второй выпуск программы 2023, которая естественным путем пришла на смену программе 2022. Сегодня мы уже окончательно будем прощаться с 2022 годом, старый Новый год, но в то же время, мало того, что 13 число, еще и пятница. В общем, как-то что-то много чего сошлось в сегодняшней дате. И наша программа, как всегда, пятничная, тоже на месте. Меня зовут Виталий Демарский, я сегодняшнего гостя и собеседника Михаил Фишман, обозреватель телеканала «Дождь». Миш, добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Может быть, мы начнем тогда просто вот с новости такой, может быть, она такая корпоративная, журналистская, но она, я думаю, что интересует очень многих, раз уж у нас в гостях обозреватель телеканала «Дождь», можно поздравить, да, что ну, в какой-то мере можно считать разрешенным вопрос, скорее даже проблема разрешена с вашей лицензией и с вашей дальнейшей работой.
Ну, да, спасибо. Вроде как я тоже видел эти новости. Я сам в этих переговорах не участвую. Понятно. У меня административных полномочий нет, но я очень рад, что вот вроде как в Нидерландах телеканал «Дождь» получил лицензию и, значит, сможет дальше вещать в кабеле в Европе. Это, конечно, очень хорошая новость.
А вот я уж тогда воспользуюсь этим случаем для того, чтобы вот о чем спросить, то, о чем я сам очень часто думаю и много думаю. Вот эта работа российских журналистов за рубежом, она эффективна? Я имею в виду по воздействию, понятно же, да, что СМИ, это же не просто так, да, это некое воздействие, в том числе на политическую обстановку. Да, насколько вот это эффективно с этой точки зрения? Да, политическая обстановка в России, конечно.
Ну, а с чем мы сравниваем? Где у нас точка отсчета? Как мы эту динамику вообще собираемся мерить? А работа независимых журналистов до войны была эффективной? «Дождя», «Эхо Москвы», «Новой газеты», многих других независимых журналистов до того, как они уехали из России. Была она эффективной? Мне кажется, да. Сейчас, конечно, работать стало труднее. Это и моральные проблемы, это и профессиональные проблемы, безусловно, огромные. Ну, для «Дождя» это очевидно. «Дождь» во многом был построен в России на прямых трансляциях из того, что, собственно, происходило в России. Там, будь это выборы, будь это, не знаю, протесты в Хабаровске, будь это политические процессы в судах и так далее. Это все занимало, вот это вещание занимало, это было главным для «Дождя», основным его продуктом. Теперь это, конечно, все невозможно. Мы это прекрасно понимаем. В этом смысле «Дождь» не мог не измениться. Но я думаю, что вся независимая журналистика поменялась. Конечно, профессионально это совершенно новый вызов. Тут это уже очевидно стало за этот уже скоро год, да, который прошел с начала войны.
Ну да, с другой стороны, это можно, наверное, обсуждать, если был бы выбор.
Да, но мне кажется, что смысл, то есть я могу опираться на свой субъективный опыт, мне очевидно, вот я тоже каждую неделю с апреля, да, с тех пор, как я вернулся в эфир, веду эфиры, и мне кажется, это правильно, и я чувствую себя на месте, мне кажется, смысл в этом есть. Эффективность, как эфиры дождя, могут ли они бороться с пропагандистской машиной российской. Вода камень точит. Так или иначе, аудитория довольно большая, и у дождя, и в целом независимой журналистики российской. Ее основная часть находится в России, хотя это не только Россия, но и те, кто уехал, конечно. Но основная часть, как я понимаю, все равно в России, по крайней мере, это я для себя в голове своей, свою аудиторию не менял после отъезда, хотя работать мне, конечно, в этом смысле гораздо труднее, потому что для меня было очень важно, что я нахожусь в России, когда я там был.
Ну, Миш, сейчас мы и проверим эффективность нашей работы. Давайте перейдем к таким уже военно-политическим событиям уходящей недели. Но я думаю, что все-таки надо считать, что номер один, событие номер один, самое важное и интересное, наверное, для комментирования, это назначение нового главнокомандующего вот этой группировки, это господина Герасимова. Хотел сказать бывшего, но он не бывший, он остается начальником Генштаба. Да? Такое повторение судьбы Георгия Жукова в какой-то мере, если кто помнит, но повторит ли он победоносную карьеру Жукова, в этом вопрос. И что вообще, как вы считаете, что за этим стоит?
Ну, здесь, мне кажется, есть аппаратная составляющая, безусловно, и политическая, если угодно, военно-политическая. Аппаратная заключается в том, что генералы добрались до Путина, и этот скандальный конфликт между, в первую очередь, Пригожиным и, соответственно, военными, завершается таким образом в пользу военных. Видимо, Путина довели, объяснили ему, что то рост Пригожина и вообще то, что он себе позволяет, это абсолютно это за пределами добра и зла уже находится, и он становится совершенно неприличным. И таким образом Пригожин поставлен на место, конечно. И Суровикин как его ставленник, я так это вижу. Но не меньшей, судя по всему, является и военно-политический аспект этих перестановок, кроме как аппаратных. И он, видимо, об этом уже пишет и западная пресса, и, судя по всему, это похоже на правду. Он является свидетельством окончательного выбора Путина в пользу масштабные наступательные операции в Украине, которая нас ждет.
Да, но действительно так. Собственно говоря, у меня даже вот я здесь выписал какие-то наши сегодняшние темы для сегодняшнего разговора, и у меня как раз пунктом Б после Герасимова стоит именно наступление.
Да, судя по всему, можно предположить, что, по крайней мере, из того, что мы знаем про Суровикина, кроме бомбардировок инфраструктуры, за которыми он стоит, это отступление от Херсона и подготовка к обороне. Это то, чем он занимался. И, соответственно, это логика оборонительная. Суровикин – воплощение оборонительной логики скорее в этой войне, нежели наступательной. И, соответственно, замена Суровикина а Герасимов – это наступление, это все планирование операции прошлой весной и так далее. Соответственно, мы возвращаемся в ситуацию февраля-марта в этом смысле. И Герасимов – это воплощение покорности, я бы сказал, согласия с желанием Путина наступать.
Да, но мы же хорошо помним и результат этой наступательной логики февральско-мартовской. И что же, на те же грабли, что называется, наступать, или на те же там в тех же сапогах будем ходить там же, да?
Боюсь, что будет примерно так. К сожалению, опять-таки, картина складывается такая, что, судя по всему, Путин созрел для наступательной операции. Наверное, это связано с его, не знаю, но можно предположить, что он видит. Он уже думает о 24-м годе, он хочет к 24-му году предложить какой-то набор побед, их нет, нечем, даже если сейчас будет все-таки захвачен Солидар, окей, но это как-то не особо не продашь. И он аннексировал 4 области, границ при этом на востоке у России нет, официально просто нет. И он хочет, наверное, в 2024 году сказать, вот мы отвоевали то, что мы аннексировали, и, значит, приступаем к мирному строительству. Так я вижу эту победную его речь перед выборами 2024 года. И для этого нужно широкое масштабное наступление. Оно закончится неудачей, в этом сомнений нет, практически никаких. Кроме, оно прольются реки крови, они льются уже год, и этот год будет, может быть, еще более жестоким, чем предыдущий. Для Путина это такие уже рутинные издержки. Он к этому совершенно готов, его это не смущает. Он преодолел страх перед мобилизацией. Это важный момент. И в этом отличие ситуации перед весной, между весной и нынешним моментом. Весной, летом Путин боялся мобилизации, считал, что общество ему ее не простит, а увидел, что простило. И поэтому готов бросать в эту топку тысячи новых тел. Но разница между весной и вот нынешней весной, операцией, и нынешней весной, и этой весной будет заключаться в том, что тогда у России была армия, а сейчас ее нет. Все-таки даже те 150 тысяч мобилизованных солдат, которых Путин сейчас готовит, которые сейчас вот проходят подготовку, они все лучшие. Пехотная армия российская была, как я понимаю, в большой степени просто уничтожена в ходе этой войны. Ее невозможно восстановить за такие короткие сроки. И, конечно, те части, которые будут брошены в бой, не смогут сравниться боеспособностью с теми, которые шли в бой и были уничтожены весной. Это во-первых. А во-вторых, уже Украина воюет. Украина проводит свою мобилизацию. Украина готова, ВСУ готовы, союзники Украины готовы. Вот сейчас мы видим, как обсуждается в положительном ключе поставка уже тяжелой боевой техники в Украину. Я не вижу, мне кажется, никто, я, по крайней мере, не видел таких экспертных оценок, которые позволили бы заключить, что российская армия сможет выиграть в этом наступлении. Нет, это будет еще одно поражение, цена его будет огромная, и это продолжение той беды, того ужаса, который мы переживаем уже год.
Кстати говоря, вот совсем свежая информация, не знаю, в курсе или нет, о том, что подал в отставку якобы главнокомандующий ВДВ Теплинский. Причем подал в отставку именно из-за несогласия с Герасимовым в связи с планами наступления.
Ну, вот очень интересно. Это означает, что, видите, была дискуссия. Была внутри
и это не проверенная информация, поэтому
но можно предположить, и такие сообщения скорее подтверждают, что были споры о том, что делать дальше: оборонять то, что есть, или наступать. Наверное, в этом заключалось их содержание. И решающее слово известно за кем, и уже понятно, видимо, какое оно было.
Ну, видимо, да. И еще один такой аргумент, видимо, в пользу наступления, в пользу того, что сейчас вот нам Фишман сказал, это, конечно, с обманом, с ложью, как обычно, это сообщение, по-моему, это уже из Госдумы было, да, о том, что вот-вот примут призыв до 30 лет. Но если в планах был призыв с 21 года, сдвинуть на 3 года все, то сейчас 18 осталось, но продлили до 30 лет планы.
Так, собственно, и предсказывали, все предсказывали, когда это прозвучало, что поднимут они до 21 неизвестно когда, а вот до 30 поднимут сразу же. Собственно, так и произошло.
В связи с этим меня немного рассмешило, да, тоже на этой неделе прозвучавшее такое обиженное выступление главы МИД ФРГ, это Бербак. Она вдруг возмутилась Лавровым. Он, оказывается, мне лгал, когда говорил, что у Москвы нет планов, значит, наступления на Украину, интервенции в Украину. Вот, значит, через год она удивилась, что Лавров, во-первых, чего-то удивляться, что лгал, я не могу понять. А второе, я не исключаю вторую версию, что он не лгал, потому что он просто не знал.
Ну, мы знаем, мы, возвращаясь в прошлую зиму, мы можем достаточно уверенно утверждать, что МИД, конечно, не был в курсе этих планов. Лавров не мог не догадываться, Лавров человек умный. И он, конечно, понимал, что происходит, это понятно. Но есть свидетельство сотрудника МИДа Бондарева, да, единственный из тех, кто, собственно, да, и он уже несколько раз с тех пор выступал, и он, собственно, прямым текстом говорит, что в МИДе никто ничего не знал о том, что будет 24 февраля.
Я бы еще раз хотел вернуться к Солидару. Вот, и, Миш, вы сказали о том, что как бы выбор Герасимова и вот эти все перестановки в военном руководстве, они как бы свидетельствуют о том, что Министерство обороны победило Пригожина. Но Солидар, и, кстати говоря, сегодня полно информации о том, какое участие Министерства обороны, ну, различные там, да, рода войск, приняли участие в этом, в освобождении, как они пишут, Солидара. Но Пригожин в то же время, видимо, совсем не сдался. Он бегает везде и говорит, что Солидар – это мы, это Вагнер. И судя по тому, что пишут телеграм-каналы, и в частности отнюдь не большой поклонник Пригожина Стрелков, там, Вагнер действительно сыграл, судя по всему, решающую там роль.
Ну, одно другому не противоречит напрямую. Мы же говорим об аппаратных, конфликтах и их решениях, а не о том, что происходит на поле боя все-таки.
А чего хочет, собственно говоря, Пригожин, вот в вашем представлении? Он хочет политической карьеры, он хочет военной карьеры или, как многие предполагают, просто, извините за жаргон, бабок?
Пригожин, конечно, мыслит, мне кажется, себя мыслит уже в политических категориях. По-моему, это уже довольно давно, так я бы сказал, с конца лета. Наверное, это достаточно очевидно. Конечно, у него есть амбиции. И большие, он делает политические заявления, он с ними регулярно выступает, он комментирует все на свете, он не ограничивает себя ролью поставщика наемников Его Величеству, он видит себя гораздо более широко, в этом смысле, да, у него, конечно, большие амбиции, тут по этому поводу сомнений никаких нет.
Кстати говоря, извините, я вот здесь просто записал, чтобы не забыть, потому что это, мне кажется, тоже очень важная такая деталь, сегодняшняя тоже, ну, для меня, сегодняшняя информация о том, что будут военные сборы для россиян старше 30 лет, не имевшие военно-учетной специальности.
Ну, мы наблюдаем тотальную милитаризацию, вот что мы наблюдаем.
Милитаризация и в ожидании, и в ожидании. Да, и в ожидании масштабной мобилизации.
Это вопрос, вопрос второй. Будет ли большая волна мобилизации? Это вопрос открытый. В принципе, она, наверное, ну, ничего нельзя исключать, хотя для этого не видно ни. Ну, это и логистически, очевидно, невероятно трудно. И не факт, что в этом есть практическая необходимость. Ее можно просто не останавливать, как она и не остановилась, по сути, и добирать выбывших с фронта новыми людьми. Для этого не надо снова гоняться, вот как это было в октябре по Москве за молодыми людьми в метро и магазинах. Но расширение армии до 1,5 миллионов человек, вообще новое понимание того, что такое армия в России, что такое Россия сама, что Россия – это теперь всегда воюющая страна, и ее... И война – это ее вот такое естественное состояние, оно в этом смысле это очень важная трансформация, метаморфоза, которую мы, конечно, прошли. И Путину это удалось. Он втянул Россию в войну, он заставил Россию воевать. И Россия теперь вот воюющий народ, воюющее общество. И вынуждена втягиваться в эту войну все дальше и дальше.
А вы считаете, что общество уже это приняло, ну, в большинстве своем, войну как такую, как свою теперешнюю повседневность?
Ну, это сложный вопрос, на него нет простого ответа, и я предлагаю не опираться буквально все-таки на цифры опросов, которые говорят, там, 75 или 70 или сколько-то людей поддерживают. Этого делать, наверное, не нужно. Это нас уведет в сторону от истинного положения вещей. Мы знаем, что поддержка даже вот по таким опросам, где четко задается вопрос, да или нет, поддержка падает. Она падает медленно, медленнее, чем многие ожидали. Многие ожидали, что будет падение резко еще в начале лета, когда выяснится, что это не победоносная война небольшая, которую Путин, общество привыкло получать от Путина, будь то как в Грузии или как с Крымом, бескровная практически. Взяли, победили, и вот, пожалуйста, парад в Киеве. К концу весны выяснилось, что это точно не так. Огромное количество потерь. Уже тогда ждали падение резкого, но вот этого резкого падения не произошло и сейчас не происходит. Более того, мобилизация, хоть и оказалась огромным шоком, и мы видели это по опросам, как люди вдруг испытали невероятный стресс, которого они испытывали за все время путинского правления. Такого не было с 90-х годов. Такого стресса вообще от понимания того, что происходит и что будет дальше, перспектив, ожиданий, ощущений. Это был огромный стресс, но потом, опять-таки, общество успокоилось, когда, собственно, им было объявлено, что мобилизация завершается и так далее. И так или иначе, главным все-таки на данный момент, несмотря на то, что это сложная картина, и несмотря на то, что ястребов не так много в российском обществе, а большинство это такое адаптирующееся, конформистская, которая, ну, как-то вот надо как-то жить дальше, и, значит, правительство виднее, Путин пусть там разбирается сам в Кремле, и раз он говорит «надо», значит «надо». Такое доминирующее, будем говорить, представление. Но несмотря на то, что это сложная картина, есть те, кто против, и это тоже достаточно большой сегмент. Тем не менее, если отойти на шаг назад и посмотреть на эту картину, то мы, я боюсь, вынуждены сделать вывод, что эта война принята. То есть, что с ней происходит некое сживание с ней, да, некоторое вот, а как жить дальше? Ну, давайте вот теперь живем в этом новом состоянии, новом качестве. И это то, что сейчас происходит. Это не значит, что это так будет всегда. Но по состоянию вот на конец года прошлого, это, наверное, скорее так.
А во сколько процентов, ну, это так я с иронией говорю, вы оцените как бы роль в этом репрессивного аппарата и репрессии вообще, в принципе?
Ну, конечно, страх играет огромную роль. Ну, естественно, это главный инструмент страха и насилия.
Можно ли говорить о том, что общество приняло эту войну?
Ну, еще раз, мы судим по косвенным, по разным, не по прямым даже ответам, по косвенным ответам на вопросы, и мы не видим того несогласия, которое, в принципе, ожидали увидеть уже на каком-то этапе. Я даже не про себя говорю, а про социологов. Его нет. Да, безусловно, страх играет огромную роль. Собственно, ощущение некой безысходности. А куда деваться? Деваться все равно некуда. Тебе надо с этим как-то жить. Тут главное, мне кажется, что главное даже не столько страх, А сколько, это, конечно, еще довоенный фактор, то есть он уже давно присущ отношению, определяет отношение российского общества к событиям и распространился и на войну, и, собственно, и здесь дает себя знать. Это фактор, это ощущение полной беспомощности. Ты все равно ничего не можешь сделать. Если ты все равно беспомощен, не бесправен, а беспомощен, ты никак не можешь повлиять на эту ситуацию. А если ты никак не можешь на нее повлиять, ты не можешь ничего сделать. Ну, страх является составляющей частью этого более широкого чувства беспомощности, то, ну что тебе? Тебе как-то нужно к этому психологически адаптироваться и подстраиваться. Поэтому ты и говоришь, что правительству виднее, потому что ты сам знаешь, что ты сам ничего сделать не можешь. И ты не можешь собрать своих друзей, соседей, сограждан по, там, не знаю, по городу, выйти на улицы, что-то сделать. Ты ничего этого не можешь сделать, ты знаешь это. У тебя не хватает ресурсов для вот этой горизонтальной солидарности. Ты про это понимаешь. И у тебя не остается другого выхода, кроме как подстраиваться под общую линию, к сожалению. Это вот, по-моему, это так.
Ну да, но есть еще один выход, которым многие воспользовались, да? Сколько там считается после объявления мобилизации? Что-то не под миллион уехало?
Ну, разумеется, речь идет о самой масштабной миграции.
С одной стороны, миллион – это очень небольшой процент, да, это понятно. С другой стороны, это миллион людей образованных в основном, да, молодых или там… полумолодых, я имею в виду среднего возраста, вот, которые, в общем, составляют такую кость, да, основу общества. И это, по-моему, это тоже нельзя говорить в связи с этим, что так общество прямо... Многие бежали от этого. Многие
прогрессовали. Ну, это глобальная, безусловно, глобальная абсолютно трансформация, которая происходит с Россией на наших глазах, исторических масштабов. Тут, ну, с этим, конечно, нельзя спорить. И, конечно, сотни тысяч больше... Я не знаю точных цифр, но я так понимаю, речь идет о сотнях тысяч, может быть, миллионе уехавших. Ну, было две волны. Одна была весной, вторая, как я понимаю, более масштабная была уже после мобилизации. С ним тоже надо разбираться, какие были мотивы, что и как, и что в этом смысле двигало людьми. Это будет иметь... огромное значение для... Я напомню, в конце декабря, в середине декабря МВД даже выступило с тем, что отъезд людей из России решительно меняет социальный пейзаж в стране. Это не буквальная цитата, но было именно такое выступление МВД. Даже в МВД уже отмечают такой абсолютно кардинальный характер изменений, социальных изменений, которые переживает страна. Это так. Но и в этом смысле, да, общество не приняло, часть общества резко не приняла войну, уехала. Очень много тех, кто остались, потому что они не могут уехать по разным соображениям и также резко не принимают эту войну. Уверяю вас, это очевидно так. Но еще раз, мы ожидали... Ну, я не могу говорить «мы», я и про себя в этом смысле могу говорить, еще раз сослаться на социологов. Именно в социологически заметных цифр, которые показывали бы о неприятии этой войны большим, чем мы видим это сейчас.
Вы говорили, когда мы говорили о Пригожине, вы посчитали и высказали мнение, что он рвется в политику. Я думаю, что война вообще окажется такой питательной средой для многих будущих политиков. Потому что сейчас уже тоже опять же приходит информация о том, что «Единая Россия» рассматривает разные варианты принятия в свои ряды людей, прошедших через вот эту СВО. Да? То есть это такая еще милитаризация, не просто общая, это милитаризация политики, да, милитаризация...
Безусловно, абсолютно. У нас ну, у нас новая аристократия появилась, да, вот эти вот военные блогеры, да, и с ними теперь Путин, они теперь в советах разных, они на голубых огоньках, они там, вот они, вот новая белая кость. Их просто не было несколько месяцев назад, мы этих фамилий не знали, теперь они главные, собственно, звезды на политическом небосклоне.
Но это может создавать большие проблемы для нынешней власти и для Путина лично. Вот с какой точки зрения, так сказать, опасность, он погасил с помощью репрессий, в том числе, все угрозы со стороны там, либеральной, демократической стороны, да, но появилась реальная, и, кстати говоря, Пригожин не самый радикальный среди них товарищ, появилась оппозиция, с другой стороны, с крайне правой, что ли, да, с националистической, фактически с нацистской, извините, да, и появление всех этих людей в политике, и не только, кстати говоря, в политике, такой малозначимый, наверное, факт, я не знаю, почему я ему, то есть понятно, почему я ему придал такое значение, я сейчас со многими там знакомыми это обсуждаю, хотя, казалось бы, одного человека нашли, но впервые в Химках обнаружили человека с автоматом, да, то есть у людей, не только у политиков, значит, у людей на руках оружие. У людей, прошедших вот эту вот, вот эту войну, эту военную, эту СВО, да, и чего от них ждать? Это же, это разве не риск для власти укрепления вот этого политического фланга?
Националистический этот фланг, ультраправый фланг, он всегда был в российской политике и всегда
давили.
Его всегда подавляли, и Кремль его, в принципе, никогда не боялся. Он был абсолютно маргинализован на самом деле. И там, тот же Дугин всегда был абсолютно маргинальной фигурой, по сути. И все остальные на этой стороне. Так же было и по началу этой войны, мне кажется. Сейчас это, очевидно, ситуация меняется. И это все более серьезное. Конечно, фактор, серьезная сила, на которую Путин обращает все больше внимания. Тут тоже, это тоже, наверное, заметно. И, ну, собственно, ему же надо искать точки опоры. Кто его? А с другой стороны, эти люди не обязательно. Их такой неформальный лидер – это Стрелков. Это, как, ну вот я бы так, наверное, описывал. Это, то есть это такой маниакальная агрессия.
Его не слышно, не видно.
Сурков. Ну почему? Не Сурков, Стрелков.
А, Стрелков, я прошу прощения.
Да, нет, Стрелков, я говорю Стрелков. Стрелков.
А, Стрелков, да,
Стрелков. Это маниакальное, на грани безумия, собственно, безумное стремление уничтожить, ну, на данном этапе Украину, но, в принципе, это безбрежная абсолютно ненависть, на которой строится, но в отличие от путинской политики, не оппортунистическая, а идеологическая. То есть эти люди верят в большой степени в то, что они говорят, и то, что они хотят сделать. И они с этих позиций смотрят на Кремль, на Путина, и, конечно, ему не доверяют. Его видят, его попутчиком, а не союзником. Он для них не полноценный союзник, потому что они понимают, что Путин оппортунист, его интересует его власть, а не дело, как они его себе представляют. Рано или поздно этот конфликт неизбежен, так или иначе он случится, и, конечно, эта сила нарастает. Но это тоже объективно и очевидно, что такое должно происходить. Все это не сулит России, конечно, ничего хорошего.
То есть перед Путиным, получается, стоит такая, значит, он оказался перед такой альтернативой. Или идти в ту сторону дальше, да, чтобы они его приняли как своего лидера, или противостоять им. Тогда их тогда
ну, нужно... он как обычно, балансирует. Он с одной стороны идет на уступки, с другой стороны, это отвечает его собственной кровожадности. его собственным амбициям. Он тоже в эту сторону, это он хочет, но, а с другой стороны, он их коптирует так или иначе, он их пытается привязать к себе. Как обычно, у Кремля известные методы работы: подкупить, запугать, завербовать и так далее. Думаю, что все это в большой степени имеет место. Наверное, разделяй властвуй, дроби. Все эти методы, я думаю, уже довольно активно применяются Кремлем.
Ну, посмотрим, конечно, но здесь встает, безусловно, вопрос 2024 года. Вот многие, я знаю, удивляются. Многие удивляются, еще больше людей смеются над тем, что пишет в огромном количестве Медведев, да, но я думаю, что это серьезнее, чем просто смешки такие, потому что он пытается такой вот именно крайне радикальной фразеологией, риторикой затвердить себя на месте преемника.
Да-да, ну, как раз Медведев – это воплощение как раз вот того, как настоящая, действительно безумная агрессия, типа стрелковская, искренняя, превращается в клоунаду из папье-маше. То, что Медведев, как мы видим, собственно, и по опросам, не набирает в рейтингах, ему не очень верит в этом смысле. Он вот эту линию кремлевскую воплощает. Он, конечно, это делает с оглядкой на Путина и с прямого ведома, в этом сомнений никаких нет. Он вот через него, он воплощает путинскую вот эту конъюнктурную кровожадность и такую и бесконечную озлобленность, да, вот он просто воплощение, вот он ее воплощает сейчас, но она не идеологизирована, она просто, да, она просто
конъюнктурно,
да, собственно, она вот Путин очень злой, вот поэтому Медведев ведет себя так. А Стрелков ведет себя так не потому, что Путин злой, а по другим причинам, по своим собственным. В этом между ними.
Это убежденность, это такой, да, против коллективного замка, коллективный Дугин такой.
Да, да.
Я, надо сказать, что при всем там неприятии, но Дугин тоже, он человек идеологизированный и верит в то, что он говорит.
Ну да, наверное, да, да. Но просто он им, ну, все-таки и сейчас тоже по-прежнему маргинал, как им было всегда. На него, наверное, опираться как на, ну, на какую-то... все-таки он собой силы не представляет, по-моему.
Ну, для Путина, получается, для него вообще все маргиналы, да, он маргинализирует любого политика, любую угрозу себе, да.
Он боится, помните, еще в начале
да, нулевых, получается,
в начале нулевых, на самом деле, это все то же самое, в этом смысле Путин не меняется, он себе равен. Он, когда видит силу, он ее боится. Либералов он не боится, потому что они, с его точки зрения, слабые. Как он там бороденками по асфальту, да, как он там говорил еще тогда. А когда он встречался с футбольными фанатами, он по-другому разговаривал с ними. Их надо привлечь, кооптировать, вести с ними работу. Он их боится. Он к силе относится с уважением, когда он считает, что она есть. И в этом смысле сейчас просто эта сила более заметна стала, и она играет более активную роль, он обращает на нее больше внимания, он с ней больше ведет диалог, но это уважительно. Это не, он ее не презирает. Он, у него, вот этого я не вижу, пожалуй. Медведева он презирает. Там, ну, в той мере, в какой... Ну, презирает там, в широком смысле. Он, наверное, к нему относится хорошо, не знаю.
Но с другой стороны...
Он знает, что это его сотрудник, что он просто он им управляет напрямую. А есть группа людей, он тоже это понимает, которыми он напрямую не управляет. и с которыми он должен хоть как-то, в отличие от этих либералов, он разгромит и посадит по тюрьмам, выдавит из страны, отнимет у них собственность, или что он сейчас еще собрался делать, и так далее. А с этими он будет вести разговор.
Знаете, я вспоминаю свой разговор с одним политиком, депутатом Госдумы, бывшим уже, конечно, накануне выборов 2008 года. Если вы помните, там же основным кандидатом считался Иванов.
Да, конечно. Да, конечно.
И когда сменили Иванова на Медведева, для многих это было неожиданностью. Ну, в том числе и для меня, признаюсь. И мне вот этот вот политик объяснял: ну что ты не понимаешь? Он говорит, они же с Ивановым из одного ведомства, и он знает им цену, он знает, что им, значит, ему доверять нельзя. И с этой точки зрения, я не знаю, как он там относится в глубине души к Медведеву, но Медведев для него идеальный вариант, Медведев доказал свою верность, свою лояльность.
Да-да, нет, в этом так что мы, я с этим и не спорю совершенно, это, ну, конечно так, тогда его выбор оказался верным. Как мы знаем, да, там, собственно, у меня в книге это, кстати, описано, там за неделю до того источники уже говорили, что будет Иванов, или за две недели, в сентябре, по-моему, это было, а в реальности ближе к декабрю, там была еще прокладка в виде Зубкова, как мы помним, премьер-министра, которого сделали премьером ненадолго. Ну, не важно. Важно то, что он выбрал Медведева, и, собственно, это был абсолютно правильный выбор, потому что, ну, Медведев честно посидел на этом месте, честно его уступил, и, несмотря на те унижения, которые он испытал потом, продолжает, соответственно, доказывать свою полную верность и лояльность. В этом смысле он уже проверенный временем и лично на таком опыте. Ну, кто согласится уступить трон? Вот нашелся. Есть такой, кто согласился это сделать. И который, очевидно, ну, конечно, Медведев и действует, исходя из того, что у него есть эта перспектива. На самом деле ее нет. Но он считает, что есть, и Путин, конечно, сознательно дает ему это понять. И понятно, что, собственно, его недавнее назначение главой военно-промышленной комиссии, оно, конечно, еще одно подтверждение того, что вот пусть все видят, что этого я держу как... Ну, если вы считаете, что у меня должен быть преемник, вот думайте, что это может быть один из них. Это безусловно. Другое дело, что преемника не будет, но...
А скажите, есть ли все-таки какие-то условия, при которых Путин не пойдет на выборы? Или другой вариант, или, ну, не доживет, в каком смысле, не доживет в качестве президента до выборов, да, то есть лишится должности до выборов?
Ну, это если только переворот произойдет в России, наверное, только так.
Нет, а при каких условиях он сам откажется от должности, ну, скажем, не пойдет на выборы? Да?
Ну, есть такая точка зрения, что такое может быть, что он поймет, что ему более выгодно отойти в сторону, но я этого не вижу вообще, честно говоря. Мне это очень трудно себе представить, я не могу такую картину уложить у себя в голове. По-моему, это невозможно, и Путин приклеен к своему креслу настолько, что отклеиться от него невозможно. Это или вперед ногами, или, соответственно, каким-то более силовым образом, но сам, чтобы Путин сам ушел из Кремля, я просто не могу себе представить.
В 24-м году ему будет 72 года, да? Плюс 6, 78. Тогда это последний срок, да?
Нет, ну, мы говорим, нет никаких сроков, нет ничего последнего. Это все какие-то условности, в которые почему-то мы соглашаемся жить. Какие сроки, о чем мы говорим? Нет никаких президентских сроков. Есть Сталин, есть тиран, есть деспот, который поставил под контроль страну. Кто будет мыслить в сроках? Никаких сроков не существует. Они существуют только в прикладном смысле у кремлевских менеджеров, которым нужно что-то подготовить к этому 24-му году, как будет представлена эта победа, и все. Но это к существу вопроса не имеет никакого отношения.
Ну, смотрите, при всем при том, хотя я думаю, что и Запад, наверное, рассчитывал на то, что санкции будут более результативные, да, с точки зрения там, возмущения народа там, и так далее. Но пока все, тьфу-тьфу-тьфу, делаю я так 3 раза, хотя ну, я знаю, что многие хотят, чтобы, так сказать, считают, что чем хуже, тем лучше, но все-таки там как-то экономика держится, и люди все-таки еще живут, да. Но, как говорят экономисты, во всяком случае, все хуже и хуже, да, будет. Лучше уже, лучше не будет, да, и даже так же, как сегодня, тоже не будет. Экономический фактор-то когда-то может же сыграть свою роль?
Наверняка, наверняка. Очень трудно, к сожалению, предсказывать, потому что, ну вот еще раз, главная, собственно, неожиданность последнего года – то, как общество все-таки согласилось адаптироваться, ну, что я уже говорил, и чего ожидали, что не произойдет, согласие мобилизации и так далее. В этом смысле, готовы люди терпеть, не готовы люди терпеть, мы увидим. И мы видим, что экономика, конечно, ну, как говорят экономисты, собственно, экономическое самоубийство уже произошло, оно дальше это просто его, мы ждем его отложенного результата. Но вот этого резкого падения, которое, будет ли это резкое падение, когда люди вдруг на следующий день проснутся и увидят, что их жизнь поменялась радикальным, кардинальным образом, это триггер возможных волнений и протестов, а не постепенное снижение уровня жизни, к которому российский народ, ну что, привык за все последние десятилетия. Но я бы не сбрасывал со счетов, на самом деле, все-таки то, с чего мы начали. Будет еще одно масштабное наступление. Оно закончится поражением. С огромной вероятностью. Вообще непонятно, как можно вообще рассуждать о возможности победы для даже отвоевать то, что раньше было оккупировано, вряд ли представляется возможным. Успехов не будет. И это будет более важно даже, я думаю, чем экономическая среда, ухудшающаяся, в которой люди будут жить. Люди, политики, эксперты говорили, ну вот осенью люди вернутся с дач, погода испортится и увидят, что они стали жить гораздо хуже, и вот тут начнется. Не началось. Я бы скорее предполагал, что следующее масштабное поражение, оно уже будет воспринято иначе, чем то, что было в этом году. И уже начнет происходить тот сдвиг, собственно, который изменит и устойчивость, повлияет на устойчивость Путина непосредственно. Мне кажется, это гипотеза. Мы точно так же предполагали что-то весной. Но все-таки мне кажется важным исходить из того, что это все равно будет война, состоящая из кровавых поражений, из огромных, чудовищных, катастрофических потерь, которые так или иначе, рано или поздно, будут осознаны. Но не могут же быть неосознанны.
И по поводу, так сказать, этих санкций, как один западный эксперт говорил, что вы неправильно понимаете смысл этих санкций. Для Запада важно не понизить там уровень жизни российского населения до бунта, да? До состояния бунта. А важно сделать так, чтобы Россию лишить всяких ресурсов для следующих агрессий и для успешного завершения этой агрессии.
Ну, наверное, если мы говорим о структурных санкциях, о санкциях против экономических, да, широких экономических санкций. Ну, конечно, все-таки. Конечно, есть цель сдерживания развития агрессивного режима. Ну, наверное, трудно с этим спорить.
Ну и не могу не спросить еще, вообще, раз уж мы о Западе говорили, вот западный фактор, так называемый, в этой войне. Я многих людей спрашиваю, которые сейчас живут на Западе, ну, не в России, скажем так, насколько вы чувствуете решимость, что ли, да, и местных властей, и местного населения продолжать? Не наступает ли там некая усталость?
Ну, я на свой личный опыт тут не могу опереться никак, он мне ничем не поможет, это довольно будет бессмысленно. Конечно, есть некое, ну, такое, там, сколько полос в «Нью-Йорк Таймс» война занимала там весной, сколько она занимает сегодня, это разные вещи. Конечно, внимание мира не может все время быть фокусировано, сколько уже год скоро это продолжается. В этом смысле общественное внимание, оно, его фокус не столь напряжен, как это было весной, летом, сегодня, наверное, можно так представить. Ну, кроме того, и там не происходит действительно больших событий с момента Херсона, и аннексии, и мобилизации в сентябре, таких больших событий на фронте не происходит. Это вот эта вот война на истощение, которая сейчас может продолжаться долго. Ну, кому будет интересно за этим внимательно следить. Но политическая воля, по-моему, никуда не делась. Ну, там можно рассуждать о том, как повлияют там те политические конфликты, которые сейчас происходили в Конгрессе в американском, на эти перспективы. Но в широком смысле политическая воля никуда не делась, она на месте, Запад консолидирован. Мы это видим сейчас в ходе вот новой дискуссии о поставках тяжелых вооружений. Абсолютно четко есть абсолютно четкое понимание у Западного фронта, что должно произойти. Путин не может выйти выигравшим из своей кровавой преступной авантюры, из своей войны. Он должен лишиться того, что он завоевал после 24 февраля. Это тот итог, который устроит Запад. И по этому поводу есть консенсус между Америкой, Германией, Францией, Британией. А дальше они будут спорить там с Украиной по поводу Крыма. Это отдельный будет вопрос. Не уверен, что Вашингтон, Париж и Берлин готовы идти так далеко, но выиграть, вообще остаться в выигрыше по факту своего нападения на Украину Путин не может и не должен. Это абсолютно, абсолютно четкая политика, четкая линия, она взята на вооружение, и именно ею объясняется все то, что происходит сейчас. Именно поэтому это время от времени звучит на пропагандистских каналах, когда кто-нибудь выходит и говорит: слушайте, друзья, ну мы воюем, кто-нибудь выходит и говорит: ну мы вообще-то воюем со всем НАТО. Мы же, это же нас втянули в войну на уничтожение. Что мы можем делать? Это я цитирую, там, не знаю, Скобеевский шоу там и так далее. Но в этой войне России с ее ресурсом, с ее экономическими возможностями, с возможностями ее ВПК, с возможностями мобилизационными, она в состоянии одержать победу или нет?
Видимо, нет, потому что, ну, реально, слушайте, ну, против них все-таки, безусловно, украинская армия героическая.
Да, конечно, конечно, конечно.
Конечно, натовское вооружение тоже.
Ну, и в Киеве, конечно, признают, что без помощи союзников это была бы совсем другая история. Это все понятно. Просто пропагандисты время от времени доходят до этой мысли, там как-то останавливаются, зависают и как-то обходят этого слона в комнате и куда-то движутся куда-то дальше в своих рассуждениях. Но суть заключается в том, что Запад консолидирован, у него он знает, что он делает, они знают цель, есть понимание, как ее добиваться, там могут быть свои политические проблемы, сложности, давать леопарда, не давать леопарда, здесь что. Но это тактические вопросы, которые так или иначе решаются. А решаются они, исходя из понятной абсолютно логики.
Миш, последний вопрос. Так сказать, слава богу, об этом в последнее время не говорят, но приходится. Значит, с одной стороны, вы говорите, что Запад не может допустить, чтобы Путин одержал победу. С другой стороны, Путин не может допустить своего поражения. И чем это должно все закончиться? Не придем ли мы опять Да, при этом при поражении Путина я очень сомневаюсь, что он пустит себе пулю в лоб, понимаете? Значит, чем это все может закончиться? Мы опять приходим к возможному ядерному конфликту.
Ну, наверное, эта тема снова встанет, да, она там была задвинута, и, собственно, мы видим, как Путин отказался от ядерной эскалации буквальной осенью, да, наверное, ну, можно так сказать.
Его напугали.
Да. Но кроме того, мы видим позицию Китая, мы видим позицию Индии, Китая главным образом, она уже достаточно очевидна. Так или иначе, все равно к этому снова придет. Снова будет, этот вопрос станет довольно остро. Но кто сказал, что Путин обязательно на него ответит по-другому, иначе, чем прошлой осенью? Не обязательно. Может быть, он предпочтет отползти и зализывать раны свои.
Спасибо большое. Это был Михаил Фишман, обозреватель телеканала «Дождь», программа 2023. До встречи через неделю. Всего доброго.
Спасибо.